Друзья, у нас сегодня 15 октября 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в городе Москве. Это у нас лекции для Международного открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, happyyoga.narod.ru, yogacenter.ru. У нас действуют курсы дистанционного обучения йоги на сайте kurs.openyoga.ru, где можно изучить самостоятельно древние знания йоги. Сегодня на нашей лекции мы продолжим рассматривать тему йога и дети. Значит, вот они, бумси, хорошенькие тут, уже ползают, да? И на прошлой лекции я просил вас всех подготовить соответствующие вопросы. Но прежде чем мы начнем нашу лекцию с соответствующими вопросами, так, сейчас достанется микрофошки. Кто у нас на связи из заочников? Давайте перекличку сделаем.
Я боюсь, что не смогу по городам опять-таки назвать.
А почему? Заочники, пожалуйста, чтобы вы всегда подписывали города, откуда вы. Это очень-очень важно.
Называть?
Да.
Маргарита Лисенкова. Елена Горбунова.
Не, так не пойдет. Заочники, 5 минут вам. 5 минут, чтобы выйти и опять залогиниться, но уже со своими городами, фамилиями, именами. Иначе у нас дело так не пойдет.
Там система сменилась, не получится. Пусть они в комментариях напишут сейчас.
А нельзя вместе с именем там Вася или там это
не,
отдельно?
Там митинг сейчас это не доделан.
По новой регистрировать придется. Это
долго, да?
Мы поможем, очень подсказываем.
Да, хорошо.
Давайте я буду называть, а кто знает, кто будет.
Да, полезен. Хорошо, давайте именно так и поступим.
Лисенкова Маргарита.
Кемерово.
Горбуна Елена.
Красная. Калининград.
Громче, да.
Тарава Фаэй.
Бишкек.
Пархун Антон.
Тамара.
Часовских Ольга. Видимо,
Самара.
Печурин Эдуард, Сыктывка. Вилков Сергей.
Омск.
Громче. Омск!
Полякова Анна. Саховская Наталья. Говорите.
Все, да?
Да.
Очень хорошо, друзья, мне очень понравилась эта тема. Я хочу, чтобы очные и заочные студенты как можно больше общались друг с другом. Тенденция такая, что все больше и больше мы будем интернет внедрять, и будет постепенно стираться разница между очным и заочным преподаванием. Будем как-то какие-то занятия концентрировать на момент приезда заочников, а все текущие занятия будем проводить с учетом интернета. Вы должны понимать, вы должны понимать, что на самом деле нет разницы, находитесь вы физически в этом месте, либо вы сейчас находитесь в Омске, Сыктывкаре, или еще где бы то ни было. Второго бумсю сюда. Ага, замечаю. Сюда, и камеру на них. Нечего на меня смотреть. Я уже все, уже на меня... Мое время ушло. Так, только аккуратненько, чтобы они не это самое. Да. Значит, чтобы они это в мирном существовании. Итак, важно не то, где вы находитесь. Важна ваша приобщенность к тому, что называется облако школы. Чтобы вы как бы интуитивно чувствовали маленький канал школы, как лучик света откуда-то сверху приходит и высвечивает макушку вашей головы, то есть чтобы вы ощущали свое единство с всем многообразием йогов и йогинь, которые были и есть и будут, со всеми последователями йоги, находятся ли они в этом зале, либо в самых разных городах нашей страны, других стран, всего мира, это не важно.
Нет, это нас запрял.
Вообще зря, эта кнопочка светит. Так вот, теперь давайте заведем такую практику, и если я буду ее забывать, вы мне будете напоминать, и всем остальным также будете напоминать. Будем начинать наши лекции с того, что будем приобщаться к облаку школы. Итак, садимся все прямо, заочники. Садимся там возле своих компьютеров также прямо. Выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. Куча моих бумаг. Это что ж там? И внутренним взором видим, либо представляем себе, как лучик света, знаете, подобно тому, как в такую пасмурную погоду вдруг немножко приоткрывается небо, и оттуда такой луч света вырывается. Так вот, такой лучик света касается макушки вашей головы, озаряет ваше лицо, и вы видите свет. И произносим мантру подключения, да, если так можно выразиться, или как это в интернете, пароль и логин, да? Значит, такой духовный пароль и логин для подключения к духовному интернету облака школы. Вслух или про себя произносим. Ом, хрим, хрим, хрим. Делаем. Ом, хрим, хрим, хрим. Отлично. И теперь начинаем лекцию. Собственно говоря, электронная связь будет всего лишь напоминать вашему разуму, заочнике, что вы связаны более тонкой связью, которая, собственно говоря, вне пространства и времени. Это очень большая тайна в йоге, в каждой школе йоги. Каким образом передаются и получаются знания, каким образом происходит обучение, контакт. Значит, это вещь, которую очень тяжело обучить, но которой можно научиться, если практиковать. Поэтому, еще раз, интернет всего лишь помогает нашему мечущемуся разуму помнить о единстве всего живого, о той связи, которая связывает прямо сейчас каждого из вас со всеми йогами или едиными прошлого и настоящего. Но, как и в любом интернете, вы помните, до тех пор, пока сами не обратитесь на тот или иной сайт, вам не придет отклик с этого сайта. Точно так же, прежде чем получить какой-то отклик от облака школы или учителей, надо, соответственно, обратиться к этим учителям. Они ненавязчивы в противном случае. Они никогда не будут сами вам, знаете, спам рассылать на ваш почтовый ящик. Вот. Ну и опять же, крайне желательно для... Общая рекомендация для всех практик быстрых методов, а это практика быстрых методов, друзья, так как она игнорирует или как использует очень интересным образом фактор времени. Так вот, у каждой практики должна быть начало практики, собственно, практика и завершение практики. Начало практики начинается именно с мантры. Это мантра «Ом, хрим, хрим, хрим». Точно так же, как вы заходите и набиваете www.openyoga.ru. Ну, это так образно, да? Вот. Две эти мантры очень-очень популярны, вообще говоря, везде. То есть, если мантра ОМ, она вообще универсальна, безбрежна, как Вселенная. Мантра же ХРИМ более узконаправлена. А вместе это такой способ использовать те сверхспособности, которые заключены в каждом из нас и которые достались нам, в том числе в отработанном виде через тела, которые мы унаследовали у наших славных предков, наших пра-пра-пра-пра-бабушек и пра-пра-пра-дедушек, которые были не больше, не меньше, как учителя. Так вот, в каждом из нас ждет, вернее, дремлет эта возможность. Ее надо просто пробудить. И тогда еще раз, не имеет значения, сидите ли в этом зале, в Гималаях, в Америке, в Папуа-Новая Гвинея, прошу прощения, или еще где-нибудь. Единство всего живого обеспечивает единство симпатии, открытости, единство свободы, единство общения с себе подобными. Вы открываетесь, и мир открывается. Но мы пойдем дальше. Итак, давайте мы с вами вот эту медитацию с этой мантрой потихонечку будем внедрять. Обычно она делается по умолчанию, то есть никто о ней не говорит. Поэтому на лекциях обычно мы как бы так ее и не озвучивали. Но сейчас я понял, что не всегда до заочников в первую очередь доходит вот эта вот важность, что не важно, где вы, важно, что вы в общем ментальном поле. И мы будем на этом делать акцент. Поэтому любое наше занятие с использованием веб-технологий пусть начинается с этой мантры. Ом, хрим, хрим, хрим. Раз чудесненько. Теперь мы идем дальше. Итак, тема нашей сегодняшней лекции это вот эти вот бумси. Да, хорошенькие. Которых должно быть все больше, больше и больше. Потому что именно они надежда и опора человечества. Не мы с вами. Мы уже, вероятно, мало что можем здесь сделать. Ну или если сможем, то все равно недостаточно, по всей видимости. Я призывал вас подготовить соответствующие вопросы. И прежде чем эти вопросы прозвучат, мы с вами давайте по старой доброй традиции. Сейчас. Кто-нибудь себя похвалит. Вот бумси уже себя хвалят. Нахваливают. Хорошенькие. Значит, адреналин кнопки нет, поэтому, да, есть такой механический аналог адреналин кнопки. Итак, на середину вращаемся и кидаем. Так, ну и что? На кого попало? Замечательно, выходим сюда, представляемся и хвалим себя. На, прошу.
Вас Вахаюра, 4-я группа. Я молодец, потому что впервые за 8 лет я счастлива вместе группа выехала отдыхать один на один с своей семьей. Это было, конечно, непросто, но польза от этого отдыха была просто масса.
Браво, браво, браво. Это то, что я хотел услышать. Друзья, еще раз вам говорю, что культ семьи, то есть такие очень, как вам сказать, такие моменты, ну, общечеловеческие, они буквально пропитывают веды. Буквально пропитывают. А веды – это источник всего остального, что есть, скажем, на Востоке, в области тех или иных духовных знаний, ну, если мы рассматриваем знания веды. Считается, что это само собой разумеющееся, что про это не надо даже говорить. Если этого нет, нет детей. Если нет детей, нет жизни. Если нет жизни, о какой йоге мы можем говорить? Йога только для живых нужна людей. Замечательно. Теперь кто-нибудь второй раз запустим адреналин кнопку, выйдет и улыбнется волшебнейшей йоговской улыбкой. Так, ну опять что, в одну это, в одну воронку два снаряда. Перезапуск. Нет, все-таки у адреналин кнопки. науки было более такое равномерное распределение.
За 200% попадания.
Да, а тут вот как-то какая-то любимая тема. Итак. Выполняем позу. Отлично, отлично. И жизнерадостно. Так, друзья, теперь поехали мы по основной теме, которая как называется йога и дети. Есть ли у кого-нибудь сперва вопросы, значит, из присутствующих? Нет. Да, пожалуйста.
Ну, у меня так скорее размышление.
Представиться.
Меня зовут Алексей, открытый йога-университет, третья группа. Вот когда дети рождаются, пока они еще маленькие, в общем, у них такой ручной период, они во многом зависят от родителей, и как бы их круг общения такой он довольно-таки узкий. Потом они начинают подрастать, ну как бы по умолчанию я имею в виду, что родители, ну как бы традиции йоги, и вот этот ребенок начинает в этой традиции как-то воспитываться, он видит, да, например, родителей, как они себя ведут, как реагируют на разные ситуации и так далее. Ну это воспитывает в нем определенное как бы развитие. Вот. Но приходит время, когда он там идет в школу и ходит в социум, и, возможно, силы будут неравны вот в том плане, что когда ребенок попадет в социум один на один, например, и не всегда родители просто смогут как бы его как бы правильно силой его наделить для того, чтобы он как бы мог сопротивляться. И еще такой момент, ребенок как бы будет всегда видеть положительное, хорошее, да, в семье, в кругу там каких-то единомышленников, родителей, общаясь также с такими же детьми. Но с другой стороны, он будет попадать в социум, он будет видеть так много запретного, так много сладкого, что он, возможно, опять же будет не в силах противостоять этому. Вот, такое вот размышление.
Значит, ну давайте я прокомментирую это размышление. Да, это очень серьезная проблема, чрезвычайно серьезная проблема. Знаете, как одна сказала Егиня, маленькие дети не дают спать, а большие дети не дают жить. Вот. Поэтому, в общем-то, надо готовиться к такой стадии, понимаете, взросления. Это действительно очень серьезная проблема, и я скажу, что она может начаться еще раньше, до школы, в каком-нибудь детском саду. Ведь вы же не знаете, там, кого карма сведет в самый ближайший круг общения с вашими детьми. Вы это не контролируете. Это хорошо где-нибудь там в странах Запада, где уже есть устоявшиеся какие-то там классы, есть средний класс, есть какая-то там, ну, своего рода как бы прослойки, допустим, вы живете в каком-нибудь там университетском городке, ну понятно, что там дети, соответственно, преподавателей и студентов какой-то одной ментальности, одного какого-то духовного или морально-этического склада. А зачастую вы просто не в состоянии контролировать. Вот вы сняли в городе Москве квартиру, там или купили, или просто вы там где-то живете, в каком-нибудь другом городе, вот у вас просто нет выбора. И вам деться некуда от социума. А район может быть криминальный. И, соответственно, все остальные детишки в этом районе тоже, значит, вот в соответствующей среды. Это очень большой удар, это очень большой шок для ребенка. В особенности, когда он уже начинает подрастать, ему там становится лет 12, 13, 14, ломка начинается, когда вдруг прекрасный, добрый мир мамы и папы внутри, а снаружи злой, жестокий внешний мир. И вот такое как бы отчуждение происходит. То есть это масса с этим связана самых неприятных переживаний у ребенка. И говорить про это можно много. Генеральная линия – это действительно то, что называется общество единомышленников. Когда люди начинают жить вместе. У Марка Твена, по-моему, был рассказ, если я не ошибаюсь. Я сейчас могу наврать, но суть его заключалась в том, что собрались прихожане своего священника выгнать. Добрались. Вот. А другой умный человек. Нет, надо что-то взамен, друзья. Давайте, выкуп какой-нибудь.
Так, что это у нас такое?
О, смотри, какая штучка. Это же вообще, это же супер. И микрофон неинтересно. А вот это. Ладно, мы покушаем. Да, да, да. Что-то. Уже это, по-моему, скажи, было уже. Это уже. Два раза шутка, это не шутка. Вот. И один из героев говорит, ну, говорит, представьте, вы сейчас выгоните своего священника. Значит, у вас там жизнь начнет. Нравственные какие-то категории исчезнут. Все начнут продавать квартиры здесь, в этом районе. Здесь покупать люди, которые с каким-то таким более низким уровнем. То есть в результате цена на недвижимость упадет, и вы все проиграете. То есть вот... Вот, строго говоря, есть такие факторы, которые мы не контролируем, но которые, в общем-то, контролируют нас. И они все подходят под понятие кармы. Ну не можете вы вот взять сейчас и поменять свое житье, бытие из одного там места Москвы в другое, если вы, конечно, не олигарх. Вот. А если вы олигарх, то тоже, понимаете, вы не сможете жить достаточно открытой жизнью, потому что у вас там охрана с пулеметами. Вы не сможете общаться с себе подобное, что там каждый шаг будет связан. Вот, поэтому, что здесь, какие здесь основные такие моменты по преодолению? Это, во-первых, действительно искать себе подобных и поддерживать с ними связь, общаться. А во-вторых, это то, что называется дружить со своими детьми. Не воспитывать, не оберегать, а дружить. Если они будут вам доверять, то вы найдете способ показать, что делать надо, а что не надо. Хотя бы ну, тем фактом, что они будут копировать ваш стиль поведения. А копировать они могут еще раз, только лишь в одном случае. Если они увидят, что вы прозрачны для них. Вы не изображаете из себя такого, знаете, воспитателя, такого, отца там, или мать семейства. Нет, вы с ними дружите, они видят, как вы себя ведете в тех или иных опасностях, или с теми или иными, как говорится, представителями социума. И они невольно этот, начинают стиль поведения копировать. В этом сила воспитания, понимаете? Достаточно просто быть рядом. И это во многом уже убережет. Ну и понятно, что вы должны в то же самое время доверять своим детям. Я вот помню, в 16 лет уехал, как говорится, из дома. Боже мой! Все, меня никто не контролировал. Мог бы что угодно, по какой угодно в пути, как говорится, линии пойти. Вокруг действительно миллиард соблазнов и возможностей. Но вот какая-то такая совершенно естественная ментальное поле, что я понимаю, что вот это делать не надо. А родители понимают, что я понимаю, что я же уже большой-то на самом деле, хотя бы 15 лет, кто там из нас большой. Вот. Или 17. Ну, в общем, где-то в этом возрасте. Вот. И как-то, знаете, оно само собой. Я не помню, что меня родители вообще контролировали. Они давали мне, они ну просто не знали, где я, чё я, как, зачем, почему, там раз в месяц я там звонил или как-то выходил, ну или там приезжал домой на каникулы, помнится. Но это была полнейшая свобода, полнейшее доверие. Почему? Потому что на равных, в едином ментальном пространстве, как бы на уровне дружбы, не надо было ничего изобретать и придумывать. Вот, поэтому вот эти два направления, которые могут уберечь, ну, безусловно, конечно, еще раз я напоминаю вам, что фактор кармы, и вы как родители обязаны отслеживать, где там общается ваш ребенок, в каких группах, в какой школе учится там и прочее, потому что не получилось, что он попадет в среду, где будет беззащитный. Так, замечательно, вопросы, друзья, поехали. Да, пожалуйста. Вадим,
здесь кончается только... место на камере.
А что же у вас каждый раз место-то кончается, друзья?
Не скинули вас.
А?
Ну, не скинули, наверное.
Ну, как же так? А вот, как что не лекция, то кто заканчивается место. Ну, как-нибудь продумайте эту тему, а? Так, друзья, поехали мы. Итак, Вопрос был какой-то.
Международный открытый южный университет, Лена, группа ЧСО. Вопрос моей подруги, она не занимается йогой, но знает сейчас алгоритм принятия йогического решения.
Да.
У нее дети, которые, ну, уже скоро возраст подойдет, идти в школу. У нее такой вопрос. Стоит ли ребенка отдавать в школу и воспитывать ребенка родителям? Потому что не секрет, то, что, ну вот если пропускать даже по этому алгоритму, то сразу возникают сомнения на первых принципах йоги, ну, на трех. Собственно говоря, там, не говоря уже о физическом здоровье, там, вестники, навязывание стереотипов, поведение, ребенок выходит из школы, ну, скажем, уже не готовы к жизни, с, ну, как зомби уже под систему государства, что ли, как-то нереализованной, я не знаю, куда ему идти, что делать. А для, ну вот, если воспитывать ребенка дома, самим родителям, то, естественно, нужно какое-то общение с вестников, но можно же собирать какие-то кружки людей самим, а не вот отдавать в школу, чтобы они попадали как, ну, в какую-то среду. И...
Итак, вопрос свелся. Воспитывать ли детей самих, самим, либо отдавать их в школу? Есть плюсы и минусы у каждой из этой... И у каждой из, каждого из этих подходов. Ну, начнем с того, что воспитывать детей самому чрезвычайно тяжело, друзья. Чрезвычайно. Вы не сможете быть в одном лице и преподавателем математики, физики, химии, иностранных языков и всего-всего. А если и сможете, то, ну, вероятно, мама должна только лишь этим и заниматься. То есть это очень тяжело. Друзья, не забывайте, что этим надо заниматься каждый день. И для самих родителей в современном мире, в современном социуме реализовать это бывает чрезвычайно тяжело. С другой же стороны, понимаете, вот такие тепличные условия могут привести к большей замкнутости ребенка. Потом у него начнутся, когда он уже подрастет, могут начаться проблемы действительно с поиском друзей. Или самая фундаментальная такая проблема, поиском своего мужа или своей жены, когда они уже потом подрастут. И... генеральный такой тренд или генеральное направление, которое демонстрирует в настоящий момент человечество, это все-таки когда ваших детей воспитывает кто-то другой. Другой разговор, друзья, что я полностью согласен, что наша цивилизация летит в тартарары, потому что, вот, скажем, кто идет в преподаватели младших классов. Как правило, это даже не институты, а какие-нибудь училища. Что там греха таить? В основном идут девушки, а во-вторых, те, которым было тяжело поступить куда-то в более такие серьезные учебные заведения. На этой стадии уже такая гребенка приводит к тому, что, в общем-то, не самые достойные занимаются самым-самым важным. Потому что в первые годы жизни, в первых классах, это фактически любой ребенок как пластилин. Влияние на него колоссальное. И, безусловно, есть очень большая опасность в этом. Единственный разумный выход, который вот сейчас можно для большинства людей предложить, я еще раз хочу сказать, безусловно, что лично у вас в жизни может быть как-то по-особому. Но если брать человечество в целом, мы не в состоянии сейчас еще обеспечить такой образ жизни, чтобы женщина не работала, а занималась исключительно детьми. Просто мы не в состоянии по экономическим соображениям. Поэтому генеральный тренд все-таки остается, это посещение школы. Но здесь... другой такой важный фактор, это если есть возможность подбирать соответствующую школу. что тоже не всегда бывает возможным. Да, в городе Москве вы можете менять одну школу на другую. А представьте какую-нибудь деревню Гадюкино, где ближайшая школа в районном центре, а в этой школе работают пенсионеры, 2-3 человека, которые занимаются всем, преподаванием всего на свете. Почему? Потому что платят мало, молодежь вообще никакая не идет, даже самая первая попавшаяся. И выбора никакого нет, фактически. Поэтому здесь, вероятно, нужен какой-то разумный компромисс между посещением обычной школы и тем усилием, которые вы уже будете сами давать ребенку. То есть какое-то такое серединное решение. Сейчас, одну секунду. Вот. Во всяком случае, вы понимаете, что нельзя ответить на этот вопрос, не зная, какие ваши, скажем, финансовые возможности, жилищные возможности там, и так далее, и тому подобное.
Допустим, семья живет не в Москве, но у них есть возможность, и мама, допустим, уделяет все время детям воспитывать.
Ну, знаете, вот у меня был один ученик йоги, такой дядечка достаточно состоятельный в Москве. У него как раз тогда, он меня попросил одну йогу ему преподать, и разговор зашел, а у него дочка. Дочке было уже лет 12-13. Вот. Мужа достаточно. И он мне сказал, а я хочу свою дочь в Англию отправить. Ну, слава Богу, была возможность финансово это сделать. Я спросил, почему. Это очень просто все. Ну, во-первых, это знание мира, знание совершенно другой ментальности. И когда потом человек возвращается к нам сюда, знаете как, я прошу прощения за сленг, в совок. И когда его пытается здесь кто-то построить, то такой человек смотрит с удивленными глазами и говорит, ребята, а это не я должен строиться, а вы должны строиться передо мной. И его очень тяжело в этом разубедить, понимаете, да? Потому что у него мир резко расширился. Он знает, что бывает по-другому, а мы с вами не знаем. Ну и во-вторых, это опять же круг общения, который может быть даже где-то вот на качественно другом уровне. Так, ну что, публики? Вот. Но опять же, этот мой ученик мог себе позволить такую роскошь, как отправить своего ребенка за границу. Но мы-то все ведь не в состоянии это сделать, вы понимаете, да? То есть еще уровень благосостояния не дотягивается. Поэтому еще раз, мне кажется, что разумен компромисс, разумен такой подход, когда все-таки дети посещают школу, но под жестким и пристальным контролем родителей. А родители уже додают то, что они уже видят, школа не может дать в принципе. Ну и следующий такой момент. В общениях непосредственно преподавателями. У меня бабушка рассказывала, как она была учительницей в 20-е годы. Да что ж такое, ну все началось уже. Познание мира. Значит, она была школьная учительница начальных классов. Ее послали работать совершенно в глухую деревню. Причем сперва в одну деревню, а потом в другую деревню. Еще раз напомню, это уже после революции, вот когда это была борьба с неграмотностью. Она в свое время просто закончила Казанский университет, а тогда закончить университет это был высший пилотаж. И вот она рассказывала, попадаю в одну деревню, а там всем до фонаря. Абсолютно, как дети учатся, кто, чего, как. И деревня такая, очень бедная, там алкота одна. Ну, то есть, вот, асоциальные элементы. Она через некоторое время попала в другую деревню. Деревня очень зажиточная, очень такая. Ну, тех, которых потом раскулачивают, правда, надо сказать. Вот. И она говорит, да с меня там пылинки сдували. Потому что эти люди ценили, что вот кто-то занимается их детьми. И, конечно же, она говорит, и у меня у самой, после того, как ко мне такое отношение, мне хочется работать, мне хочется выкладываться. Поэтому и вы тоже, если ваши дети где-то учатся, ну вы уж не постесняйтесь узнать, кто их там учителя, учительницы. Ну как-нибудь поддержите там, коробку конфет подарите. Дайте понять, что их работа востребована. И тогда вы сделаете, может быть, чудо. Да, действительно, там мало получают там, учителя. Мало они получают. Незаслуженно мало по той ответственности, которую, в общем-то, несут. Но государство еще очень не скоро доберется до них. Так хотя бы вы сами компенсируете. Находите тех учителей, которые вы считаете наиболее хорошо влияют на вашего ребенка. Познакомьтесь, поговорите, поддерживайте, хоть материально поддерживайте даже. Знаете, кто-то будет говорить взятка. Да, пусть взятка, пусть взятка. Одна тоже учительница мне рассказывала. Значит, это еще была в советские годы совершенно анекдотичная ситуация. Она работала в интернате, а там было очень много детей из разных, как это называлось тогда, нацменьшинств. Многие из них по-русски не говорили. Вот он в первый класс приходит, а по-русски вообще сказать никто не может. А ему, ну, программу надо. А это же еще советские годы. Ну, говорит, так намучились, так намучились. А вот через некоторое время приезжает, значит, там отец одного из ребенка и привозит барана. Ну, уже такого освежеванного, разделанного. Вот. И это самое, и все. А тогда же вообще есть нечего было-то еще в советские годы там. Кто помнит, тот помнит. Вот. А я спрашиваю, ну что, неужели возьмешь, ну, возьмете взятку? Он говорит, это не взятка, это компенсация тех усилий. Оно действительно того стоило, друзья. Знаете, как посмотреть? Почему на Западе платное образование возникает? Именно по этой причине. То есть найдите нужного преподавателя, поддержите его. В любой школе есть человек, который горит делом. Я вот свою школу вспоминаю. Там же все были бессеребренники, горели эти. Ну, поддержите как-нибудь. Ну, не надо действительно там деньгами. Ну, хоть что-нибудь там сделайте, там, помогите. Да, ну, по-моему, есть. А где? Что там? Покушали. Ну, что просто хотим грызть там. Так, я ответил хоть немножко. Еще давайте, друзья. Да, заочники, от вас вопросы.
Первый вопрос. Вопрос к Юрию и Сергею.
Ага.
Несколько дней, до нескольких недель, взгляд ребенка кажется изучающим. Он как будто изучает окружающих, его людей, обстановку. Не говорит ли это о том, что у него есть определенный опыт, который он примеряет к нам и к своему
окружению? Ну, может быть и так, но вообще очень трудно, друзья. Вопросы рождения – это волшебные вопросы. Мы рождаемся, мы ведь не помним своих жизней предыдущих. Или кто-то помнит? Руку поднимите, кто помнит. А, никто. Вот я тоже не помню. Не думайте, что, знаете, как в этих книжках написано, все, я помню в мельчайших подробностях, что там было. Само устройство нашего мира, то, что мы проходим череду рождения и смерти, смерть нам нужна, в общем-то, знаете, как для компьютера ресет, чтобы как раз обнулить все впечатления от зарезания в предыдущей жизни. Начать, можно сказать, с нового листа. Если мы будем слишком уж много помнить чего, то чем же наша следующая жизнь будет отличаться, настоящая жизнь от предыдущей? Ничем. Мы тут же, опять же, на те же самые грабли наступим. Поэтому Вселенная в своей милости, она как бы убирает все наши воспоминания, оставляя тенденции наших стремлений. Это очень хорошо. Вот. Вообще, Вселенная очень милостлива к нам. Ай, сейчас меня будут купать. Вот. Поэтому, как бы, примеряет ли ребенок свой опыт на то, что видит, или, может быть, действительно, знаете, счастливыми глазами смотрит на разворачивающуюся совершенно фантастическую Вселенную, Этого очень трудно нам сказать. Мне кажется, что больше здоровья. Вот Бумся, по-моему, сейчас просто радуется, что вот он здесь, и вот есть возможность кого-то угрызнуть там, поразмышлять, порассуждать, поиграть. Так, друзья, есть ли еще у заочников?
Следующий вопрос. Да. Чесновский Фольгер спрашивает. У меня, значит, девушка 4 года назад развелась с мужем. У нее есть 8-летний сын. Живет с девушкой. Значит, муж крайне негативный характер. Алкоголизм, агрессивность, глупость и так далее. Что в приоритете? Сыну общаться периодически с родным отцом или наоборот? Отвлекать ребенка от существования негативности отца?
Ой, друзья, ну и вопросы, да. Не, ну, давайте начнем, что уж не такой, что он, конечно, и гад, если уж так по-хорошему. В конце концов, девушка сама же его выбирала. Ну, что такое, ну, что такое, ну, мой дай, ну, что такое, что такое? Ну, что такое, ну, ударились, да? Ну, что такое? Ну, все. Не доглядел, обида. За это можно укусить меня. Вот, ну что там, спать хочет, все, точно, спать хочет, глаза трет уже все. Ну чем будет злайненько, сейчас будем спать. Есть не хотим спать, хэ. Уже глазки трет, я узнаю, как только глазки начинают тереть, это все, капризничать. Да, поэтому... В конце концов, тем фактом, что это папа, какой бы он ни был, вы помните, что для ребенка в момент вхождения в этот мир он был не больше, не меньше, как сам Абсолют. Вы помните, что у каждого грешника есть будущее, у каждого святого было прошлое. Поэтому не бывает таких, знаете, окончательно безнадежно потерянных людей. И здесь, как совершенно очевидно, вырисовывается следующий алгоритм. Ну, найдите там моменты, когда папа все-таки в состоянии вменяемости и относительной такой неагрессивности. И вот в этот момент, может быть, имеет смысл, как говорится, так, чтобы папа проводил как можно больше с детьми, ну, время. Дети крайне нуждаются в родителях, и в маме, и в папе. Самим фактом, что они родились именно у этих родителей, они делегировали полномочия по своему воспитанию. То есть, ну, в некотором смысле ребенок знает, кто будет родителем. В некотором смысле, может быть, необходим именно такой опыт. Откуда мы знаем? Может, он сам был в прошлой жизни, понимаете, ребенок алкоголиком, а в этой жизни увидит на папу, и сам в этой жизни уже не будет. А в прошлой, может быть, был. Мы не знаем самых возможных, знаете, таких, самых сумасбродных переплетений карт. Вот. Но в любом случае, самая плохая стратегия для женщин, это когда женщина пытается ограничить общение с детьми родителя, ну, как бы, папы. Папа все равно долго с ребенком не пробудет. Он на это не заточен. Я тоже могу там с детьми поиграть, а потом все, мне там какие-то другие дела. То есть я заточен на какие-то, ну, другие функции по жизни. А вот мама может дольше быть. И надо давать вот этот, находить момент, небольшой момент, чтобы я чуть-чуть побыл, все, я как бы передал какое-то свое там впечатление, какой-то такой, знаете, такую ментальность, да? А все равно же, пока ребенок маленький, он основное время все равно же с мамой проводит, здесь никуда не деться, это физиология просто. Поэтому имеет смысл вот и искать вот такой разумный компромисс. Но лишать полностью возможности общаться с родителем, какой бы он ни был, это идти против Вселенной. Какой бы он ни был, он родитель. В момент там рождения он олицетворял саму Вселенную, сам Абсолют. Вот. Вот такой ответ. Дальше поехали, друзья.
А все-таки вот с как бы, ну, что он живет отдельно, и говорит, когда он руками отверживает, тоже ну, ты знаешь, что большинство времени он, как бы, находится в не совсем адекватном состоянии. Я вот, честно говоря, сложно представить, как это приводить ребенка, когда он пьяный.
Не, ну когда пьяный, не надо. Конечно, если он там дебоширится, с топором гоняется по двору там за всеми соседями, то, конечно, может быть, в эти моменты это и не надо. Не надо, да? Ну, бывает же хоть когда-нибудь, там, с утра, когда он только проснулся, еще не в одном глазу. Там, ну, друзья, еще раз, да. Да, обычно до рассвета. Друзья, это сложные, это очень сложные вопросы, понимаете? Но ответственность также и на женщине. Она же ведь его в мужья-то выбирала. Я понимаю, что если бы там, знаете, он там как бы, ну как бы это все на нас свалилось. Но мы же сами где-то же выбираем тех, с кем приходится потом какие-то проблемы решать. Понимаете, в этом смысле, как ни странно, это все подходит под описание карма-йоги. Что если вы даже знаете о наличии страдания, то вы отчасти к нему причастны. Если бы у вас не было негативной кармы, друзья, вы бы даже не узнали о наличии страдания. А уж такой момент, как там муж или жена, от кого вы кого-то родили, но это уж показатель, что часть кармы, в том числе и ваша негатив. И вам лучше подумать, как ее распутать наиболее красиво, наиболее целесообразно. И тут уж, конечно, приходится напрягаться, выискивать такие моменты, чтобы была хоть какая-то малейшая возможность. Насколько она вообще позволительна, или насколько там, негативна или позитивна карма. Одеваться все равно некуда, друзья. Вы понимаете, мы все связаны друг с другом. Если вы не решите проблему, вот девушка вышла замуж, муж оказался алкоголик, она с ним разошлась. А где вероятность, что второй мужчина, за которого она там выйдет замуж, опять не будет алкоголиком? Никакой. Если она в первом не разобрала случай, как она разберет во втором случае? А у нее есть такая кармическая тенденция. Видать, сама в прошлой жизни водкой из-под прилавка торговала, спаивала мужиков, да, что в этой жизни, ну, я так, я, конечно, вы не подумайте дословно, да, но я так играю в воображение, что если кто-то где-то оглох, значит, кто-то где-то охрип. Надо отслеживать эту причинно-следственную связь. О. Так, давайте дальше идем, друзья.
Следующий вопрос.
От заочников давайте, да.
Стаховская Наталья спрашивает, если женщина приложила все усилия, чтобы ребенок не общался с отцом, что делать в таком случае? Нужно ли это исправлять?
Ну, конечно, нужно. Конечно, нужно. Нужно это делать. Да потом, знаете, может самая волшебная ситуация быть. Она потом попытается, значит, привлечь другую половину. А эта другая половина, потому что не особо захочет и общаться. Я просто к чему говорю, нужно или не нужно. Безусловно, там, еще раз, есть в каждом конкретном случае, надо решать. Потому что если человек действительно в невменяемом и опасном состоянии, бегает за всех с двустволкой, знаете, по двору бегает и постреливает, то, может быть, но с другой стороны, все равно надо развязываться, понимаете, развязываться. Если вы в какой-то ситуации, значит и вы виноваты в этой ситуации, иначе бы ее не было с вами. И надо развязываться по-доброму, по-хорошему, не забывая второй принцип йоги, я согласен. Если вы видите, что ничего хорошего в данный момент времени не получится, значит, может, и не надо именно в этот момент, надо, может, подождать. Но так абстрактно, не зная ситуации, конечно, очень тяжело давать конкретные советы. Дальше поехали.
Следующий там вытекает.
Да что ж вы одну и ту же тему? Давайте мы разные.
А отец уже не хочет общаться с ребенком.
Не хочет, это другой разговор. Если не хочет, это другой разговор. Тогда надо спросить. Да, а вот надо спросить у ребенка, хочет ли ребенок. Если ребенок хочет, значит, надо показать папу. сложно, друзья, это сложно, вы понимаете, да, вот это, ну, не бывает просто так такой ситуации, что вы такой белый и пушистый, а вокруг вас одни алкоголики, тунеядцы, асоциальные элементы, там, варьё, жульё, там, и преступный криминал. Всю вселенную, в которой вы живете, вы сотворили сами. Поэтому надо по-доброму выходить. И в каждом конкретном случае искать именно такой алгоритм, который бы вот оставил бы массу развязанных вот этих узелков. Иначе неразвязанные кармические узелки приводят к повторению ситуации. Но с другой же, опять же, стороны, иной раз, знаете так, пока оно тихо, может быть, оно его и не трогать. А то начнешь там потом приставать, значит, к это, с такими этими попытками исправить. И как бы не получилось лучше. Это тяжело заочно говорить, вы понимаете? Надо знать ситуацию. Ситуацию надо знать. Поехали дальше. Да, пожалуйста.
Паша, вольный слушатель. Вадим, вот такая ситуация, если воспитание родителей как-то компенсирует негативную карму ребенка, или ребенок сам что-то будет отрабатывать в течение жизни?
Друзья, карма не передается и не получается. Даже если вы очень сильно захотите, вы ничего не сможете сделать в отношении своего ребенка. Он совершенно независимая, свободная вселенная. Это он в своей милости вас выбрал в качестве своих родителей. А мог бы выбрать кого-то другого. Поэтому, но в то же самое время, часть вашей общей какой-то ситуации, которая вас связала, также есть. Поэтому здесь ситуация еще раз. Вы можете только лишь делать все, что от вас зависит. Не больше. Вы не сможете прожить за своего ребенка жизнь. Не сможете. Вы не сможете, как бы, ну вот, взять на себя его карму не сможете. Но вы сможете максимально помочь ему самому избежать последствий своей негативной кармы. То есть, если вы чувствуете, что какие-то негативные наклонности, то вы можете всячески усиливать значит, позитивные. Вот. В конце концов, тем фактом, что ребенок родился у вас, он делегировал вам полномочия помогать ему. Хотя, во всяком случае, до возраста совершеннолетия, когда он может уже сам о себе позаботиться и скажет: «Папаша, мамаша, до свидания, я ухожу в свободное плавание». Да? А до этого вроде как нет. Вот такая здесь. Друзья, еще раз, аккуратнее термином кармы. Карма не передается и не получается. Не передается и не получается. Это невозможно. Поэтому мы не можем, допустим, взять на себя карму ребенка. Или, знаете, вот тоже бредятина редчайшая, что якобы дети берут на себя карму родителей. Это уж где кто там чему учился, я не знаю. Да, это все выдают как какое-то такое откровение с Востока, что это, мол, где древнейшее ведическое знание. Это не ведическое знание, это бред, друзья. Это люди, которые просто языком чешут, не понимая, что они говорят. Закон кармы – это закон причины и следствия. Все, больше ничего. Каждый отвечает только за себя. Если есть иллюзия, что имеет место передача кармы, это всего лишь утонченная карма. Понимаете, да? Но карма не передается и не получается. Ни от родителей к детям, ни от детей к родителям, ни, что называется, от нас с вами вот к тому парню, понимаете, чтобы он отдувался за нас, ни наоборот, от того парня на нас, чтобы мы за него отдувались. Это невозможно во Вселенной, друзья. Яблочко нет. Яблочко нет, дайте нам яблочко. Так, еще давайте, поехали дальше. Еще давайте, вопросы. Да, пожалуйста.
Не совсем по теме йоги и дети, но...
Не, давайте по теме йоги и дети, да, потому что у нас больше на эту... Ну, только очень быстро.
А тему прошлой жизни.
О, нет, стоп, нет, неинтересно. Йога и дети, да.
А Катя просто открытый недорого открытый был йогу и открытый был. А у меня такой вопрос. Когда ребенок уже вырос, очень много времени с ним проводим. Как бы наша жизнь уже какой-то момент больше в жизни ребенка. Как тогда ребенок вырастить, как вот соблюсти эту грань, чтобы ты в то же время не навязывал свою волю, и чтобы ребенок в то же время смог раскрыть какой-то настав, найти свой путь, чтобы ты не повлиял на его решение.
Да, друзья, это очень тяжелый момент, когда вдруг маленькие дети начинают подрастать и начинают меньше и меньше в нас заботиться. А как не подавить его свободу? А из родовой йоги еще раз. Мы помним, такое, если знаете, так вот в двух словах, это дружить с ребенком. Когда вы дружите с кем-нибудь, у вас нет в мыслях подменить себя кем-то. То есть попытайтесь общаться на равных. И тогда будет легче понять, вот начиная с какого момента все, собственно. То есть он вам делегировал полномочия в течение какого-то количества времени чем-то заниматься, а начиная с какого-то момента уже все. Зайка, давай, Зайка, яблочко. Яблочко. Нет, надо, да, он отрезать, но так его не
будет.
Да, давай, ага. Так, друзья, поехали дальше, еще вопросы.
А ты можно
задать
вопрос, как вот только еще друга, скажем, когда он чувствует, что он больше не нуждается на первый взгляд, и вот как понимать чувство одиночества?
Одиночество чего? Родителей?
Да, родителей, что, допустим, был.
Друзья, вы понимаете, это такая есть еще одна тема, которая называется привязанность, из которой потом рождается ревность. Это крайне деструктивные путы на ногах. Это когда мы что-то одно начинаем считать чем-то другим, и в результате от этого приходит масса мучений потом, как вам самим, так и тех, кого вы пытаетесь вот таким образом оберегать. Когда жена там ревнует мужа, страдают оба. И жена страдает от ревности, и муж, которому жить не дает. Вот точно так же и здесь. Когда кто-то к нам привязан, знаете, становится некой, как бы, знаете, как обузой, да, вот он на нас повис. Это очень-очень деструктивно. И здесь надо всегда помнить, знаете, природу вещей. Что каждый из нас, по большому счету, свободный. И мы не имеем права покушаться на свободу другого, даже если это наш ребенок. В конце концов, Абсолют всех нас сделал по своему образу и подобию. И настолько изящно и удачно с нами, кажется, поступает, что некоторые из нас даже не знают о его существовании, насколько он ненавязчив. Но при этом, при всем, Абсолют ни на секунду не перестает о вас заботиться. Потому что если бы он это сделал, вы бы и секунды не прожили. Понимаете, вот в чем идеалы отношений родителей с детьми? Такие же, как вот отношения между вами и Абсолютом. Первопричиной всего на свете, причиной, как говорится, вас самих. И в этом смысле надо учиться отсутствию привязанности, терпению и отсутствию ревности, как у Абсолюта. Вот. А это уже само по себе йога серьезнейшая. Если же нет, наоборот, вцепиться, не пускать, то ничего хорошего из этого не получится. Ваши страдания начнут нарастать, страдания ребенка нарастать. Он замкнется, вы будете что-то требовать. Он захочет жить своей жизнью, вы будете подавлять его свободу. Рано или поздно ситуация зайдет в тупик, он взорвется и может вообще порвать с вами отношения. Вам это надо? Нет, не надо. А откуда берется привязанность? Еще раз, от нашего неведения, от нашей иллюзии. Нам кажется, что это мы родили ребенка. Друзья, если бы мы могли рожать детей, мы всего лишь, знаете, эти самые подручные в этом гигантском таинстве. Мы всего лишь, как вам сказать, не знаю, кто даже, не знаю, как вот тут, вот, с чем сравнить. Средство, инструмент, да. Поэтому особо зазнаваться не надо. Вот я нарожал детишек, я их сейчас воспитываю, они такие у меня хорошие там, да. Нет, ну, конечно же, в обиходе мы так и поступаем, это нормально, да, но всегда есть какая-то грань уважения. уважение свободы к другому человеку. Если мы переходим, вообще говоря, если мы переходим грань свободы, ничего никогда не получается хорошего нигде. Нарушение чьей-то свободы, это как, знаете, брать деньги в долг. Берешь чужие ненадолго, а отдаешь свои навсегда. То есть потом из вас вырвут кусок мяса за вот то, что вы чью-то свободу подавляли. Неважно, ваш ли это ребенок или какой-то посторонний человек. Все мы друзья свободы. Так, дальше идем. Так, сейчас, пожалуйста.
Он давно почти не до налога
Я бы, честно сказать, не сказал, что я хоть где-нибудь, когда-нибудь отслеживал вот такую как бы корреляцию между возрастом родителей, возрастом детей и взаимопониманием. Я знаю массу случаев, когда наоборот, уже более, знаете, родители уже с возрастом, они уже перебесились. В них меньше взбалмошности, придурочности, потому что они уже все свое отыграли, все свои рога пообломали. И когда рождаются у них дети, они с большей ответственностью, с большим пониманием и уважением начинают относиться к детям. Почему? Потому что все ошибки, которые можно было сделать, они уже сделали. И наоборот, иногда молодая мамаша, там ей там 18 лет, она уже там начинает рожать, не подумав иной раз. Знаете как, обычно уже сексуального воспитания нет. Там предохраниться забыли, там еще что-то забыли, и все, пошло-поехало. И вот я вижу иногда там на детской площадке, эта мамаша, у которой там разница с ее ребенком всего лишь там 18 лет, ну это фактически можно быть друзьями, да? И вот она такая вся нервная, недовольная, начинает, куда полез на горку там, не брать это там, выплюнь, что ты орешь? И тут же, значит, одним ухом по мобильному телефону своей подружкой рассказывает, какая у нее там ужасная жизнь, как ее там муж, значит, это самое, не любит. То есть сплетничает, да. И вот я вижу эту вот картину, иногда на этих детских площадках, и я вижу, что в этом молодом поколении еще больше бури, потому что больше эгоизма, они еще сами дети. Вот, поэтому я бы и не сказал, что есть такая корреляция. Хотя, может быть, безусловно, и наоборот, никто не спорит. Если дети осознанно ожидаемые, совсем другой расклад. Если же действительно вы хотели повеселиться на вечеринке, а потом выяснили, что вы беременные, то это же совсем... Ой, Зай, ну что ж такое, что ж такое? Ой, Зайенька. Так, поехали дальше, друзья. У нас время еще есть, давайте мы... Да, пожалуйста.
Такой вопрос есть. Есть ли рекомендации, как воспитывать детей? Вот я вот лично слышал, что вот там до 7 лет нельзя вообще трогать ребенка, ребенок изучает вселенную, ему нельзя ничего запрещать, ничего такого, какого там что-то делать.
Потом, ой, друзья,
после 7 лет, вот там более строго воспитывать, на какие-то навыки давать ему, что-то такое. Там, после 14 еще там так готовить к жизни, так скажем, потом уже, когда он осваивается, уходит туда, как бы в свою жизнь.
Знаете, это хорошо такие читать рекомендации, они такие, знаете, вызывают уважение, но мне иногда кажется, что такие рекомендации относятся к разделу благоглупости. То есть они хорошо звучат, их, знаете, таким настоятельным голоском, еще пальчиком помахивая, хорошо озвучивать, да? Но жизнь, она, в общем-то, многообразна. И здесь я, конечно, не хотел касаться этой темы, но я все-таки придется мне коснуться в отношении воспитания детей. Это, знаете, такой сленговый термин «дети псевдоиндиго». Значит, это на сленговом языке это дети, которым родители позволяют делать всю. И в результате эти дети совершенно своим невоспитанным поведением отравляют жизнь всем, кто только под руку попадется. То есть, а родители наоборот, ой, мой ребенок, он же такой уникальный. Вот он сейчас там в дядю, прошу прощения, камушком кинул. Ну-ка это же это у него откровение, значит, у него посвящение, значит, а дядя, это у него дурная карма там. Или начинает вдруг такой ребенок там где-нибудь в поезде, в кинотеатре или еще где-нибудь благим матом орать буквально, знаете, будто его режут. А родители стоят и умиляются. Ой, какой Коруза будет, да ой, как замечательно. То есть некое такое, знаете, отношение очень дурацкое у родителей к своим детям, как будто бы кроме их детей вообще вселенной нет. То есть совершенно не заниматься воспитанием. Это просто проклятие, когда вы попадаете в такую атмосферу, потому что вы не можете делать замечания ребенку. Ну, вроде как не ваш ребенок, да, вроде тут же родители, они должны его к порядку призывать. А эти родители, вместо того, чтобы воспитывать и говорить, ты не ущемляй свободу других, то есть там играй, все, но только так, чтобы не было ущемления свободы других, наоборот, начинают радоваться. Да, да, пусть мой ребенок проявляется, пусть, значит, с кулаками входит в эту жизнь, пусть будет такой пробивной, будет доминировать. Что, мол, где, пускай там с самого детства научится всех строить, там свои только желания выполнять и прочее, прочее. Да, наш мир якобы такой ужасный, чем... Быстрее научится, тем лучше. Это чудовищнейшее заблуждение. Чудовищнейшее. К сожалению, вот еще раз, этот сленг возник после того, как одно время было такое течение, так называемые дети Индиго. Честно сказать, до сих пор не знаю, что это такое. Вменяемых объяснений я так и не получил. В чем там? Насколько я себе представил, что есть там свечение, значит, супругов Кирлиан, высокочастотное, высоковольтное, и что якобы... Если дотрагиваются дети, как какие-то определенные дети, то там какого-то индигового цвета какие-то, значит, эти всполохи, уж я не знаю чего. Но это мне напоминает, знаете, фильм «Кин-дза-дза». Был такой фильм хороший.
Значит, кто не видел, он Данелия, да, кто его снял?
Да. Вот. Где там на одной планете было две группы людей. Отличались они только лишь одним. Если, знаю, фонарик на одного... направить, значит, фонарик зеленым, а на другого он красной лампочкой светится. А больше они ничем не отличались. И вот мне это очень напоминает, знаете, это кин-дза-дзу, вот этот эффект Кирлиана. Значит, кто там четланин, кто там паца, кто кому ку должен делать, да? Кто дети индиго, кто дети быдло, значит, биомассы. То есть, и как-то так внятных объяснений я не получил, чем же все-таки одни дети от других отличаются. По-моему, все дети в этом отношении, знаете, подарок свыше. Даже вне зависимости от того, в какой степени самоосознанности пришел ребенок, его конкретная жизнь – это шанс быстро, в том числе и методами йоги, достичь небывалых высот. Даже если в прошлой жизни он там, я не знаю, был совершенно какой-то дикий, там, как говорится, нецивилизованный, да, то есть... Это вот, кстати, в отношении усыновления или удочерения из детских домов. Это достаточно, друзья, может быть, очень опасная затея. Очень опасная затея, которую вы просто не потащите. Просто не потащите, потому что будете не в состоянии выработать метод, чтобы массово, как очень быстро поднять уровень самоосознанности ребенка с одного уровня на другой. А так как у вас в этом смысле сложное кармическое взаимоотношение, вы не являетесь его родителем, вы даже не знаете, какие там подводные камни. Вот. Поэтому тема следующая. Детей надо воспитывать безусловно. Каким образом? Внушая им самую простую мысль. Мысль о свободе. Что его свобода священна, но также священна и свобода всех его окружающих людей. И вот надо выработать такой консенсус, да, или такую, как говорится, стратегию поведения, чтобы его свобода и свобода окружающих при их взаимодействии ущемлялась минимально. Минимально. Вот это вот надо мысль донести. Не поощрять непотребное поведение таких этих псевдо-вундеркиндов. К сожалению, вот этот вот эффект вундеркиндов тоже очень неприятный бывает. Потому что дети, вот, когда вырастают, они чувствуют, что они какие-то особые, особенные. И они начинают немножко как бы грань преодолевать в дозволенном или недозволенном. Они иногда бывают очень асоциальны, очень нагло иногда себя такие люди ведут, вызывающие. А в результате в личной жизни часто несчастны. Поэтому вот эту идею о уважении свободы всех вокруг, при полном, значит, вот этом вот утверждении, что и свобода ребенка также священна. Вот это вот единственный момент, который позволит нащупать вам стратегию воспитания. Что да, действительно, если есть какая-то способность, он там один резвится на полянке, так пускай благим матом орет, может действительно будет коруто. Ну а если он в кинотеатр пришел? Вот у нас сейчас проблема на самом деле, я за голову, если честно, схватился. Мы сейчас вот этот вот проект двинули, что на занятия йогой могут приходить родители с детьми. Если они отвечают за своих детей и поддерживают тишину и порядок. Ну и как вы думаете, к чему это привело? Знаете, как Виктор Степанович Черномырдин сказал такую фразу: хотели как лучше, получилось как всегда. Ну и вот сплошь и рядом и пошли дети псевдо-индиго. Когда они там буквально просто солнышки крутят в зале, да? А родители умиляются, как все замечательно, мы на йоге, значит, этот отпрыск резвится, а то, что все остальные страдают, да фонаря наплевать. К чему это привело? Часть людей начинает вставать и уходить с занятий йогой. Ну, можете себе представить, да? То есть, одним вроде помогаем, а других выгоняем. И вот это надо как-то сейчас как-то балансировать, как-то прописывать. Вот те, кто занимается проектом «Детская йога», это вот ваша теперь будет головная боль, как это выходить сейчас из этой ситуации, потому что это реальная проблема. Реально люди встают и выходят, и уходят. Почему? Потому что родители, которые ну, пришли, воспользовались этой привилегией заниматься самим и бесплатно приводить детей, ну это же вовсе не значит, что можно там с ума сходить, бегать, прыгать, за волосы там других, значит, этих занимающихся, значит, это таскать, выводить из самадхи. Вот. И вот нужен некий баланс. А это вообще все определяется общим культурным уровнем. Потому что каждый родитель, он всегда чувствует, ага, вот здесь вот ребенок немножко грань перешел, ну, маленький очень не понимает, надо ему объяснить, почему вот здесь надо, а здесь не надо. Но не с позиции пальчика назидательного, ты ж смотри, значит, а с позиции, знаете, дружеской, просто по-дружески объяснить, почему он там или иначе, ну, мешает, а вот здесь лучше, ну, как бы, по-другому вести. Поэтому совсем самоустраниться от воспитания вы не можете детей. Они вам делегировали полномочия воспитывать их. Вот. Но с другой стороны, подавлять свободу какой угодно системой воспитания – безумие. Свобода превыше. Дальше идем. Друзья, у кого еще? Да, пожалуйста.
Международный аппарат университет, Саша, группа 5. Ведущий вопрос немножко перефразировать хотелось задать еще раз. Вспомнилась такая поговорка, что по поводу воспитания детей, что ребенок он до определенного возраста воспитывается как царь, потом дальше до определенного следующего возраста как солдат, а потом уже он воспитывается как друг. Это актуально?
Там Бог его, я не знаю, кто эти поговорки пишет, вот надо спросить, там, ну, кушечка, как солдат. Вот я сейчас бум все, а ну-ка, ай-два, па-пол, значит. Ну, знаете, тоже вот, ну, ситуация, ну, я как-то себе с трудом представляю, ну, кушечка, как солдат, вот он должен, упал, отжался.
Ну, в том плане, что он обучается каким-то... Да, дисциплине, взаимодействию с окружающей средой.
Иносказательно.
Да.
Ну, если иносказательно, то может быть да. Ну, что вы сейчас вот от Бумси потребуете? Он как царь, он сейчас ползает куда хочет. Попробуй ему что скажи, он вас не поймет просто. Ну, это естественно, да? Вот, а потом подрастет, научится что-то понимать. Конечно же, буду говорить, Бумси, а не надо нам мешать. Вот сядь там в уголок и тихо играй в игрушечки. Но будь не раньше, чем он поймет мои слова, друзья. А, ну, сейчас ему бесполезно это говорить. Да, если в этом плане, то да. Но это тривиально. Я говорю, это благоглупость. Это же так, понятно. Это ну как, ну да, а как иначе?
Да, просто именно, может, это... Возраст, да.
Вопрос возраста действительно очень важен, но с другим плане. Пока ребенок маленький, он в большей степени нуждается в маме. И в меньшей степени в папе. Это безусловно. Вот, но начинается с какого-то возраста, он начинает все больше и больше нуждаться в папе. Мама всегда, знаете как, ну более мягко она, как бы с позиции энергии, она больше чувствует, больше эмоций. А папа уже какой-то привносит такие моменты, действительно какой-то, может быть, ну осознание, дисциплина, вот фактор сознания, что вот это надо так.
Вот, что уже тяжелее сделать маме. Вот, может быть, если вот таким образом привязать эту поговорку, тогда да, тогда мне есть смысл, что как бы акцент в взаимодействии с ребенком на разных его возрастах раз.
Получается, отсюда же такая, когда больше следует внимание уделять маме, ребенку, а потом уже папе.
Ну, оно опять же тоже, друзья, с другой стороны, естественно получается. Бумся сейчас больше в маме нуждается, чем в папе. Совершенно естественно, потому что ну, кормиться надо. Вот папа, у папы, к сожалению или к счастью, грудей нет, да, чтобы. Хотя Вика и говорит, как плохо, говорит, что у мужчин нет этой самой груди. Кормил бы себе время от времени, а я бы веселилась там, ну, то есть руки бы были развязаны. Но вот видите, так вот природа, она как бы олицетворение более фундаментальных принципов энергии и сознания. Вероятно, в этом есть своя какая-то закономерность. Дальше, друзья, идем. Да, пожалуйста.
Играли группа «Астра». Я хочу спросить про запреты в процессе воспитания. Как, и, ну, во-первых, до какого возраста можно что-то запрещать, и как это делать, чтобы свободу ребенка не ограничивать? Ну, вот, особенно в переходном возрасте, как это делать максимально тактично, но какие-то вещи же бывают, которые, может, ну, которые надо... Именно
таким болевым
усилием, нельзя и все.
Да, да, абсолютно правильно, да и подзатыльник надо, да.
И вот, ну,
да,
до какого момента...
Да, да. А еще раз, друзья, вы понимаете, да, еще раз, идеология одна и та же. Ребенок тем фактом, что пришел именно ваш к вам, делегировал полномочия воспитывать его так, как вы, лично вы считаете нужным. Не дядя телеэкрана, который там читает психологические наставления, не умная книжка, не кто-нибудь там с соседнего подъезда, а именно вы. Он к вам пришел, он не выбрал их, он бы тогда бы к ним и пришел, а пришел к вам. Значит, этим фактом он делегировал полномочия вам поступать так, как лично вы считаете целесообразным, чтобы при этом окружающие не говорили. Вот считайте, что надо так-то и так-то, значит так и поступаете. Но с другой же стороны, если вы умный родитель, вы помните, что если вы начинаете из себя корчить, прошу прощения, такого святошу, начинаете призывать, выполнять какие-то вещи своего отпрыска, которым сами не следуете, то это лицемерие. Дети очень чувствительны, они не дают нам понять, но они все прекрасно понимают, они чувствуют, где их обманывают. Если вы будете так поступать, вы потеряете их доверие. Если вы потеряете их доверие, вы с ними не подружитесь. Если вы с ними не подружитесь, значит, они не будут прислушиваться к вашим советам. И у вас будет масса проблем, огромная масса проблем. Вы, конечно, можете вводить такие, знаете, драконовские, репрессивные методы. Там кого-то не пускать, на ключ закрывать, там пороть по субботам, значит, просматривая дневник, значит, какие там оценки там и прочие такие вот эти самые методы применять. Но они неэффективны, потому что вы помните, йога говорит, что насилие неэффективно. Как только у ребенка будет возможность обойти ваше насилие втихаря, он это сделает. А вы бы об этом даже не узнаете. Вы потеряете полностью контроль. Потом пойдет улица, наркотики, не дай бог, еще что-нибудь. Секс, понимаете, в этом в юном возрасте. Незапланированная беременность. Аборты. И вам это надо? Нет, вам это не надо. Вот, поэтому еще раз, надо постараться подружиться. Не надо кривлять из себя еще раз небожителя. Будьте естественны. Не надо выдавать желаемое за действительное. Это лучшая стратегия. Если же действительно считаете, что где-то надо там прикрикнуть кулаком, стукнуть, значит, это по столу или под затыльник дать, давайте. Дальше идем. Есть еще? Да, пожалуйста.
Открытый экзамен в университете, говорит, 24. Вот мы говорили о том, что если люди отказывают теми детей, то предки будут им недовольны.
Ой, недовольны, да.
Но, с другой стороны, есть люди, которые рожают детей и отдают их в детские дома тут же. Ну, там, не забираются, если ребенок нездоров, например, физически или умственно, или если же ребенок нежелательный, то от него вот таким образом избавляются. Можно ли в этом случае говорить о том, что они все-таки умилостивили свои предки только тем, что они произвели 19 лет и выкинули свою жизнь.
Да, друзья. Вот забеременеете, родите, отдайте в детский дом. Будет меньше вам отрицательной кармы, чем сделаете аборт. Но это я говорю только лишь для тех, кто идет йогами сексуальных практик. Есть такие йоги. Для обычных людей я боюсь что-либо говорить, там свои какие-то правила, понятия, религии там и прочее. Я не хочу туда вмешиваться. Но если мы говорим о древнем ведическом знании, огромное количество пар мечтает получить потомство и не может. Сделайте такой благородный шаг во Вселенную. Сделайте. Если уж так получилось, действительно, что ну не можете вы, да, лучше родите и отдайте в детдом, чем сделайте аборт. Потому что, ну, знаете, ну вот ребенок ползает, да, ну давайте сейчас его задушим. А вы думаете, когда вы аборт делаете, это как-нибудь отличается? Нет, разница только в одном. В одном случае вы это все видите, и у вас потом будет шок, ужас, да? А в другом случае вы не видите. Вы пришли там куда пришли, да? Вам что-то там сделали, вы даже не поняли. А по сути дела, что там убилась жизнь. И вот это же ужас. Поэтому вот вопросы сексуального воспитания, контрацепции и так далее, они должны, это то, что называется культура человечества, культура. Но если уж действительно проявили бескультурие, то во всяком случае минимизируйте от этого последствия, минимизируйте. Как ни странно, предки в этом отношении довольны. Вы даете хоть какой-то шанс, а вот когда вы делаете аборт, тогда все. Никакого шанса не даете. Кто-то вот из этих, из знаменитых, вот кто ж там этот, сейчас эти все, значит, наши эти, тоже ведь прошли, понимаете, вот в Америке это вот сплошь и рядом. Многие актеры, бизнесмены, потом ведущие звезды, не буду сейчас просто называть, их многих усыновили из детского дома. Они не знают даже своих родителей. Ну, я надеюсь, вы понимаете, о ком я намекаю. Ну, кто не знает, поинтересуйтесь. Ну, неважно, не будем сейчас эту тему касаться. Дайте шанс. Дайте шанс.
Можно сейчас продолжить этот вопрос, но это касается там, скажем, здоровья детей. Сейчас диагностика беременности ранее может выявить там какие-то заболевания, которые.
Это вопрос медицины. Это вопрос медицины. Значит, здесь идеология следующая. Вы не имеете права, если вы стали на путь методов сексуальных йог, делать аборты по своей инициативе. Но если это настояние врачей, это совсем по другой линии идет. В конце концов, вы можете родить того же самого ребенка еще раз. Но это не должно быть ваше решение. Это должно быть действительно показание врачей. Потому что в этом смысле жизнь матери дороже. Мать может еще десятерых нарожать.
Нет, я не об этом говорю. Но если жизнь матери ничего не угрожает, но ей говорят, что ребенок родится неполноценным и предлагают ей сделать аборт.
Сложный вариант, очень сложный вариант. Я не знаю, что на него сказать.
Ну вот у меня лично вот у подруги была такая ситуация, когда говорили, что да, нужно сделать аборт, там может быть там что-то там плохое, да. А ребенок родился вполне здоровый, вообще идеальный ребенок. Вот, и врачи тоже могут ошибаться, вот опять же, да.
Но тут еще раз, поэтому я говорю, это есть такие темы, такие моменты, вы понимаете, мир очень многообразен, очень-очень сложный. Но в любом случае, пусть это будет, знаете, все, что связано с детьми, пусть это будет осознанно. Вот когда это осознанно, тогда минимум будет проблем. Дальше идем, друзья. Да, пожалуйста.
Я на группе 4. Мы говорили о том, что часто сейчас влияние социума улица оказывается сильнее. В связи с этим вопрос, есть ли рекомендация, когда и как детей посвящать вопрос половой жизни?
Да чем раньше, тем лучше, по-моему. Ну, понятно, что когда совсем маленькие, там на пальцах примитивно. Как чуть подрастут, так более, может быть, подробно. И еще раз, вот на что надо бы упирать больше всего. Откуда дети берутся, поверьте мне, дети сами прекрасно, очень быстро начинают понимать. Лучше сделайте упор на моменты контрацепции. То есть, чтобы если даже и начали там втихаря сексом заниматься, то чтобы минимизировать риски, связанные с этим. А этот, опять же, вы знаете, да, тоже там, тоже по статистике, там, сейчас у нас детишки сексом начинают заниматься, боже ж ты мой, там чуть ли не с пеленок, прошу прощения, да? Вот, и чего теперь? Знаете, делать вид, как все хорошо, да, все замечательно, а там уже полностью сексуальная жизнь со всеми, значит, вытекающими последствиями. Поэтому чем раньше, тем лучше. Вообще говоря, эта тема должна быть, понимаете, естественная, красивая, без ханжества, без клубнички, без излишнего такого, знаете, наукообразия, естественная. А это может быть только лишь в одном случае, если вы подружитесь со своими детьми. Если вы подружитесь, вы не будете испытывать сами неловкости. И они не будут неловкости испытывать о этих разговорах. Все пройдет нормально, естественно. А если действительно между вами барьер, грань, обычно, знаете, так, это мама там или папа там найдут книжку по сексуальному воспитанию. Нахрен, читай, да, ему уже оболтус, он уже не знает, он уже там, уже гибит, столько у него было, что читать это. Были девушки, на, да, значит, ознакомливайся, да. То есть иногда бывает поздноватенько, понимаете, да? Вот, а вообще говоря, вот здесь сразу же другой вопрос вытекает из этого, с какого возраста начинать сексуальную жизнь. Вообще говоря, в йоге рекомендуется особо не торопиться. Особо не так, потому что вы можете, знаете, вы можете не... Пока мы молодые, сильные, да, там сила ощущений, но мы не добираем тонкости. Знаете, как хорошее вино надо уметь пить, так и сексом надо уметь заниматься в нужном возрасте и определенным образом. У меня товарищ был, значит, бизнес свой открыл. И нас же, ну, решил обмыть. И выжрали они там по бутылке водки на брата. Были уже совершенно, что называется, в общем, накушались, под завязку нарезались. А потом, надо же было им заказать бутылочку Бордо какого-то там уникального года. После бутылки-то водки, понимаете, да? Понятно, что все это потом в унитаз и вышло. И Бордо, и водка, и салат, и закуска, и все, все на свете. Да? Вот точно так же и секс. Это вещь очень-очень своеобразная. Друзья, давайте еще немножко времени. Да, пожалуйста.
Такой вопрос. А нужно ли устанавливать между родителями правила игры, когда воспитываешь ребенка? То есть, например, вот отец должен за это отвечать, мать за это отвечать, либо должно быть все такое более естественное, разумное.
Знаете, я могу сказать только за себя. Единственное правило игры, которое должно быть во что бы то ни стало выполнено, это следующее. Никогда при детях не ругаться. Хотя это будет очень с трудом получаться. Но во всяком случае, пускай у вас будут тормоза, что как только вы начинаете ругаться со своим мужем или со своей женой, то вы должны остановиться. А если уж действительно очень хочется поругаться, вот дождитесь, пока вас ребенок слышать и видеть не будет, вот тогда выясняйте отношения, да, действительно. Но никогда не делайте это при детях. Это страшнейший шок. Страшнейший шок для любого ребенка. Вот. А что же касается каких-то этих самых, как сказать, обязанностей, ну тоже, опять же, сложно здесь сказать, здесь разные бывают ситуации. Ну, единственное, что, конечно, после рождения ребенка первое время папа должен очень много внимания уделять маме. У мамы там гормональная система по швам трещит, перестраивается, особенно если это первый ребенок. Мама становится какое-то время абсолютно невменяемая. А у нее начинаются капризы, у нее там плохое настроение, все, у нее жизнь резко поменялась. И она вдруг с ужасом видит, что у папы совершенно вроде как ничего не поменялось. Для нее рождение ребенка это было, как знаете, как конец света и возрождение света. А для папы, все хорошо. Она вдруг осознает, что папа нормально, вот у него такой-то размеренный образ жизни, да, вот это. А ну да, чуть-чуть там, чуть-чуть, ладно, все, я побежал. Я говорю про себя, друзья. Я не говорю сейчас про других. Я сам на себе это ловлю, что да, там для мамы это событие номер один, все, вся ее жизнь перевернулась. Плюс еще гормоны, обиды, непонимание там и так далее, и так далее. А папа такой хороший, о, сын, молодец, ну все, я побежал. Вот. И вот здесь надо, конечно же, вот это вот та часть, когда мужикам чисто тяжело приспособиться. Здесь вот надо лучше подготовиться. Обычно есть такие всякого рода школы, подготавливающие к родам. Моя мечта когда-нибудь сделать школу по подготовке к родам, взяв в качестве фундамента идеологии знания йоги. Вот взять идеологию знания йоги, добавить туда кучу советов из медицины, из практики, там вот этих вот всяческих, как там себя вести, то все. Получится идеальная ситуация. Потому что, к сожалению, современные родильные школы грешат следующим. Они за фундамент, основу, выбирают самые разные платформы и всегда очень плохой результат. Одни выбирают какую-нибудь религию. Вот берут религию и говорят, вот мы адепты этой религии, и все теперь будет с позиции этих религиозных взглядов. Тупик полнейший. Вторые говорят, нет, мы будем все делать с психологической точки зрения. Наберут вот такенную кучу книжек, поначитают что-то там, знаете, сделают платформу и давай готовить там женщин к родам на основе психологических учений. Тоже хреново. Третий говорит, не, психология это все-таки немножко, давайте вообще возьмем всю науку. Берут всю науку и туда что только не приплетают. Тоже безжизненно. То есть, вы понимаете, да, в первую очередь суть любого вот этого курса по подготовке к родам должна быть не религия. Религия возникает, друзья, позднее, когда уже хоть кто-то родился. Если людей нет, извините, религии тоже нет. У обезьян, у собак и кошек религии нет. Для этого надо как минимум родиться человеком. Понимаете? Поэтому, когда говорят, что первично, что вторично, религия или человек, ух, здесь очень много вопросов. При всем моем уважении к любой религии. Но основа жизни. Мне кажется, если кто-нибудь бы взял такую тему, как взял бы, хорошенько изучил древнее гуманистическое, жизнеутверждающее знание йоги, а потом на основе этого сделал бы систему рекомендаций. Начиная от самых простых советов, да, там, ну, от тех, о которых я говорил, что там после родов, там первые 2-3 недели, 2-3 месяца женщина в шоке, она невменяема, у нее гормоны поменялись, у нее жизнь перевернулась. И она требует особого к себе отношения. А ведь мужчины же этого не понимают. Не понимают. А как бы они поняли? Они же не женщины. А им никто и не сказал. А женщина не в состоянии ничего говорить, потому что ей плохо, и она просто начинает злиться. А вот мужчина не может понять, что это у нее плохое настроение. А вот если бы мужчину таким образом подготовили, вот тогда было бы очень замечательно. То я думаю, что человечество вот от такого способа, значит, этого самого, как бы, подготовки к родам, очень массу было бы пользы. Потом вот также в продолжение этой темы у меня вот целый список вопросов. Немножко позлоупотребляю, я просто на то, как я должен ответить. Вот. Некоторые считают, что рожать надо в воду. Вот такая была тоже у нас одно время такое массовое течение. Очень хорошее, надо сказать, очень такое. Около йоговская, потому что в нашей стране оно зародилось и цвело тогда, когда это был ренессанс, там все были перемешаны там и йоги, и эзотерики, и роды в воду, и духовность, там, и абсолют, и все дела вообще. А, надо сказать, что в свое время так получилось, что я приобщился к этой теме очень, можно сказать, недвусмысленно. И немножко знаю эту тему, потому что также принимал участие во всех этих тусовках, родах, там, послеродовом, вот этом всем этих плясках, значит, при Луне. То есть вся эта кухня мне известна. И я могу сказать только лишь одно, друзья. Лично мой опыт говорит, что женщина должна сама для себя определить, не читать новомодных книжек, не слушать отговоры врачей или наоборот уговоры. Также не слушать вот эти вот рассказы взахлеб, значит, этих апологетов рода в воду. Каждая женщина должна себя спросить, как будет наиболее комфортно, лучше она сама себя чувствовать, а соответственно ее малыш будет чувствовать, и выбрать именно тот способ, который подходит лично ей. Есть женщины такие, знаете, едине. Вот для них драйв, вызов, поехать куда-нибудь на берег моря беременной с палаткой, разбить палатку, а потом где-нибудь в водах, в волнах, да, там море, родить ребенка. Знаете, самой доползти там до палатки, и самой его вскармливать там, а еще потом и плаценту съесть. Вот. Значит, это я знаю единиц, которых просто прет от этого. У которых просто, скажи им, что надо куда-то, не дай бог, в роддом идти, им просто плохо станет. Им просто, знаете, по разным причинам. Я знаю других единиц, которым все равно, где рожать. Это их праздник. Какой роддом? Я приехала, все построились вокруг, я буду рожать. Потому что, знаете, в роддомах еще наследие советской системы, там тоже разные роддома бывают. И где-то тебя начинают строить. И вот очень хорошо бы подготовиться к этому моменту и самому бы построить, кого надо построить. Но это еще раз, это отдельная тема, вот в курсе подготовки к родам очень бы хорошо ее прописать. Там тоже есть такие нюансы хорошие. Вот как себя надо правильно вести. И как хамство немножко надо так это убирать. Вот. Есть третий тип единиц, которые говорят, да нам в принципе все равно, но нам нужен максимальный комфорт. И рожают, скажем, дома у себя. Но, как тут одной я тоже единице позвонил, и она мне сказала такую фразу, что роды начались дома, а закончились в больнице, то, может быть, такого экстрима не надо. Если ты не чувствуешь своих сил, может быть, в больнице и продолжать. И начинать. Наконец, есть самый оптимальный вариант, который, к сожалению, сейчас очень мало доступен. Это специально оборудованные больницы, где фактически все условия, как если бы ты рожал дома, но совершенно квалифицированный персонал. Все поставлено, что называется, на лучшую медицинскую, на медицинский уровень. Очень вменяемые, понимающие там медсестры, врачи и так далее. Вообще хвала медикам, друзья. Вот если вам удастся найти такой способ родов, это был бы самый идеальный. Но, к сожалению, обратная сторона этого всего, это стоит дорого. На Западе это достаточно дорого стоит. У нас тоже дороговато стоит это все. И у нас этого поменьше. Там вы можете рожать, даже не видя никаких там приборов, там вообще даже ничто не напомнит вам, что это, скажем, больница. Хотите в бассейн? Вот, пожалуйста, рядышком бассейн. Будете в морской воде, в бассейне рожать. Не обязательно в палатках, знаете. Я помню, когда вот эти были роды, на которых я был, танкер еще там напротив, где роды были, танкер, то ли затонул, то ли там трещина была. Из него нефть поперла, и потом утром встаешь на берегу, такие вот ошметки, вот такие, знаете, показывают иногда по телевизору, вот один в один. И тут же надо рожать. Ну, а экстрим, а он нужен. Кому-то да, для кого-то это момент сама, как сказать, поверить в свои силы. Для кого-то это ненужные напряги. Кто-то с ужасом об этом думает. То есть должна быть предельная гармония. Предельная. Поэтому вы должны принять решение сами для себя. Сами для себя. Ну и опять же, в конце концов, можете сами научиться, если уж вообще вас там где-нибудь застанет, там в дороге, сами можете научиться сами у себя принять род. В конце концов, друзья, это то, что продолжалось на продолжении там тысячелетий. Природа достаточно хорошо отработала этот механизм. Но с другой стороны, знаете, это как такой защитный спасатель, как парашют на случай там что-то запасной, да? Ну, тоже есть очень там тоже дело-то на самом деле нехитрое, друзья. Очень нехитрое дело. если все знать так нормально, ну надо ли вам это? То есть главное, чтобы не было экстрима, крайностей. Для каждого крайности что-то свое. Для кого-то берег моря – предельная крайность, для кого-то посещение роддома этих злобных тетечек, значит, этих самых там нянечек, наследия Советской там, империи, да? А для кого-то эти нянечки никто, потому что их место 25-е, а они обслуживающий персонал, по большому счету, должны выполнять свою работу. И это много зависит от матери. Вот. Все, друзья, времени нет, все на сегодня. Так.